Митчелл Уилсон. «Брат мой, враг мой». Посвящается Хелен. Глава первая. Один. Эта история началась задолго до того, как сотрудники службы по расследованию авиакатастроф совместно с полицией штата наткнулись на старый снимок в сумочке Марго, осматривая обломки, которые всего несколько часов назад разбросала по склону горы. Как и подобранный в цвет чемодан и прочие дорогие вещи, чудесным образом выпавшие неповрежденными перед окончательным взрывом, ярко-красная сумка будто вобрала в себя жизненную силу всех невинных людей, погибших в катастрофе. Совершенно целая сумочка Марго стоимостью в $95 лежала на столе экспертов, безмолвно провозглашая древнейшую истину в краткой истории человечества – вещи долговечнее людей. В наши дни 95-долларовая сумочка однозначно подпадает под категорию предметов роскоши. Катастрофа произошла в 1929 году, самые бесшабашные, сытые золотые дни, но даже тогда такая красная сумочка была настолько уникальным аксессуаром, присущим лишь чрезвычайно богатым дамам, что никто не мог увидеть никакой связи между покойной владелицей и девушкой на фотографии пятилетней давности. Марго, разумеется, значилась в списке пассажиров под фамилией мужа, фамилией, которая сразу же объясняла ее возможность иметь такую сумку. Но в то же время никто не знал о какой-либо связи между этой фамилией и выцветшей надписью «Мэлори» на вывеске гаража, под которой на фотографии стояли трое молодых людей. «Гараж братьев Мэлори», — гласила вывеска, намалеванная прямо над двойными распашными дверями старого сарая. А возле входа бойкая и жизнерадостная девушка возрастом чуть за 20 стояла между двумя молодыми мужчинами. Все трое слегка щурились от солнца, бьющего им прямо в лицо, и улыбались. Родственное сходство между ними явно проглядывало даже сквозь застенчивые улыбки, столь же очевидные, как и на любой картине, изображающие молодых Медичи до того, как они исполнили свою клятву прийти к абсолютной власти. Молодые люди, несмотря на немалый рост, по сути еще мальчишки, возвышались над девушкой в своих рубашках с коротким рукавом, в наш век играющих роль доспехов эпохи Возрождения. Кен с дурашливым величием вскинул вверх разводной ключ, а его младший и более высокий брат, слева от Марго, неловко засунул руки в карманы, настороженно глядя прямо в камеру непроницаемыми умными глазами и улыбаясь грустной милой улыбкой невзрачного парня-домоседа. Марго держала братьев под руки так, будто тащила их вперед, замерев на мгновение лишь для снимка. И как только кнопка была нажата, потащила снова, оставляя гараж позади и не оглядываясь. Цель, к которой она стремилась, похоже, находилась где-то за горизонтом, в золотой стране, рассказы о которой она слышала с тоской в сердце. Кен, сжимая ключ, слегка выставил ногу, будто полной решимости идти туда, куда вела сестра. Однако Дэви, более высокий брат, держался ровно. Могло показаться, что он отстает, но на самом деле Дэви опережал их на шаг. На фоне внезапной смерти этот дешевый маленький снимок вызывал мучительное чувство. Он изображал трех молодых людей, пышущих надеждой, юностью, высокими амбициями, и демонстрировал почти все их скудное имущество, за исключением одного пункта. Там был гараж, при котором они жили. Одежда, которую они носили, мало что имея, кроме того, что на себе. В кадр попал и передок подержанного доджа Родстера парней с университетским вымпелом инженерного факультета на лобовом стекле. Их единственное имущество, которого не было на фотографии, не видел еще никто, поскольку оно пока представляло собой немногим больше, чем несколько разрозненных набросков, кое-какие расчеты в блокноте и идею в головах братьев. Однако эта идея стала тем мостом, по которому Марго смогла менее чем за 5 лет проделать путь от гаража на Среднем Западе до возможности небрежно щеголять сумочкой за $95, до имени, которое мгновенно узнал бы любой, кто хотя бы иногда заглядывал в финансовые новости, и, конечно же, до своей нелепой смерти в качестве пассажирки роскошного воздушного лайнера. Эта идея, даже будучи рассказанной следователем, ведущим дело об авиакатастрофе, все равно в 1929 году была бы для них непонятной. Но 20 лет спустя они и вся страна так привыкнут к ней и настолько запутаются во всех ее последствиях, как известных, так и пока нереализованных, что станет трудно вспомнить время, когда дела обстояли по-другому. Вместе с губной помадой, пудреницей, носовым платком, портсигаром и скрученной пачкой банкнот на 1500 долларов на непредвиденные дорожные расходы, непонятный старый снимок переходил из рук в руки, пока в конце концов не попал к клерку страховой компании. Тот занес его под номером в свою тетрадь и уже собирался бросить в кучу других предметов, когда на мгновение замер, сам не зная почему, встревоженный пытливым упорством в глазах более высокого брата, Дэви, самого младшего из троицы. Но тут эксперта подтолкнули под руку, и маленький прямоугольник глянцевой бумаги упал на стол. Большой пакет с именем Марго набили ее вещами и опечатали, чтобы отправить мужу и братьям, которые ждали ее, еще не зная, что она мертва. Ждали, чтобы вместе отпраздновать исполнение своей величайшей мечты. Как и этот эксперт, очень многие сотрудники задерживались на секунду-другую, чтобы еще раз кинуть задумчивый взгляд на Дэви Мэлори, которому на фото едва исполнилось 20. Вот почему наше повествование — это в основном история о Дэви. И хотя Марго подталкивала и вела вперед, а Кен был более чем готов идти, именно Дэви мог смотреть выше голов. Он видел тот же горизонт, что и они, но также смотрел намного дальше этого горизонта, туда, где нет ни солнечного света, ни любви, ни гордости. Ибо с исполнением каждой клятвы, которую они давали самим себе, приходило и слишком много всего другого. Ибо даже тогда в глазах Дэви присутствовала тень беспредельной человеческой тоски. Иногда, пообщавшись с ним, люди продолжали думать о нем и после его ухода, поскольку чувствовали, что он предвидит мрачные времена впереди. Не только для себя, но и для них, и для каждого человека, который живет сейчас или родится позже. И им не хотелось расспрашивать его о подробностях. Рассказ о Дэви Мэлори правильнее всего начать не с него самого, не с его сестры Марго и даже не со старшего брата Кена, которого он боготворил. Скорее, это началось с появления в их жизни человека, который пришел как предзнаменование будущего, как своего собственного, так и их. Как иногда случается в долгом путешествии, когда вы гуляете по незнакомому городу, с виду ничем не отличающемуся от сотен других городков, оставленных позади, и кидаете взгляд на зеленую улицу с домами, внешне такую же, как и все прочие улицы, и вас не кольнет даже малейшее предчувствие, что когда-то один из домов на этой улице, в этом безымянном городке, станет домом, в котором вы проживете до конца своих дней. Тот самый день, в конце мая 1925 года, начинался для Дугласа Уолрота точно так же, как и любой другой. Дуглас проснулся рано, мгновение лежал, глядя в потолок, а потом вскочил с постели, будто его кто-то подгонял. Этот большой дом секретарь купил для него по телефону, без предварительного осмотра, всего несколько недель назад. Требования были просты. Что-нибудь приличное, вот и все. Побольше простора, хорошая современная кладовая и кухня, как минимум 3 ванной комнаты, в уединенном месте, но не слишком далеко от города. Если оттуда будет еще и хороший вид, замечательно, но это не важно. Уолроту ничто не казалось важным, кроме авиационного завода, который он решил добавить к своей коллекции промышленной собственности. Он поднялся с кровати в своем обычном напряжении, не относящемся к чему-то конкретному. И оно велело ему спешить, 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 независимо от той гонки, в которой он участвовал. Приза в случае выигрыша или штрафа за неудачу. С неким остаточным гневом, будто не растраченным со вчерашнего вечера. Но он всегда просыпался так. Он жил с этим столько, сколько себя помнил. Это был один из его способов сконцентрироваться по утрам, каждый день. Дворецкий Артур был на ногах уже несколько часов, и Уолрот пробормотал ему вежливым, бесцветным тоном «доброе утро», а затем торопливо позавтракал в молчании. Снаружи, на длинной подъездной дорожке, его ожидал автомобиль, отполированный и сверкающий в этот погожий день. Только сев за руль, Уолрот начинал ощущать некоторую стабильность. Дуглас вел большой низкий открытый Каннингем слишком быстро для этой дороги, но аккурат чуть ниже той скорости, на которой тяжелая машина потеряла бы устойчивость. Он мчался вперед, как голубая игла, тянущая за собой толстую коричневую нить пыли. Постепенно он начал расслабляться под мягкое шуршание шин, рев двигателей и шум ветра. Ему нужно было привести в порядок каждое из 5 чувств, чтобы как-то смягчить навязчивое нетерпение, которая всякий раз охватывала его в начале любого нового предприятия за последние 5 лет. В течение нескольких недель, проведенных здесь, он позволял играть главную роль инженерам, оставшимся от предыдущего руководства, попутно проходя у них обучение. Однако сегодня собирался взять бразды правления в свои руки. У него было больше уверенности в себе и ощущения своей финансовой власти, как унаследованной, так и приобретенной, чем у многих мужчин вдвое старше него. И все равно в это прекрасное утро он знал, что молод и будет оставаться молодым всегда. Он чувствовал свою несокрушимость. Прямо сейчас, в эту минуту, Дугласу казалось, что если бы ему взбрело в голову вывернуть руль и врезаться в придорожное дерево, он смог бы выбраться из-под обломков и спокойно уйти, не получив ни царапины. Прямое шоссе серой линии бежало на юг, поднимаясь и опускаясь по холмам с пышными зелеными садами. Уолрот чувствовал себя всемогущим, проезжая через самое сердце страны. Казалось, его разум способен видеть на тысячи миль вокруг. С правой стороны земля пестрела амбарами, элеваторами и зеленеющими лугами, простираясь на восток через сотни дымящих городков, к сверкающим окнам Нью-Йорка и дальше, к залитым солнцем пляжам Ист-Хэмптона. Он знал каждый квадратный дюйм на этом пути. Слева к горизонту уходили пастбища, постепенно превращаясь в сплошные 2000 миль пшеничных полей, угольных шахт и гор, достигающих самого Сан-Франциско. Повсюду ощущалась суета человеческих трудов и веселья. Чистый утренний воздух дрожал от накопленной жизненной силы всей страны. Дуглас сгорал от нетерпения, так торопясь в город, что не обращал внимания на пейзажи, а просто получал удовольствие от мягкой мощи двигателя. Внезапно он осознал, как любит свою машину, будто, наконец, выставил ей важную оценку после нескольких недель ожидания. Он представил, как скажет: «Бывали у меня в прежние времена и Кадиллаки, и Локомобили, и Роллс-Ройсы, и Изотто, но эта малышка превосходит их все». И его тут же захлестнула волна мучительного юношеского смущения. Он понимал, что любое подобное замечание будет выглядеть вульгарной рисовкой, независимо от того, правдиво оно или нет. Ему ли всего в 25 лет так выражаться? В прежние времена. Господи! Он терпеть не мог подобные проявления мальчишества, характерные для совсем молодых людей. Мимо промелькнул указатель. «Добро пожаловать в Уикершем, город чудес. Промышленность, культура, государственное мышление, торговая палата столицы штата». Когда он преодолел очередной подъем, город показался вдали, сверкающий как игрушка. Стремительный спуск, затем еще один подъем, долгий пологий поворот по 90-градусной дуге, и город вырос перед ним, скользнул под колеса мощеной улицей и атаковал вывернувшим справа трамваем, отрезая пути к отступлению. Но Дуглас был готов играть в эту игру и перехитрил противника ловким маневром. Он зашел с тыла и проскочил дальше по гладкой стали трамвайных рельс. Взглянув на приборную панель со множеством циферблатов и счетчиков, Уолрот увидел, что указатель горючего почти на нуле. Чуть дальше, по замызганной улице, он заметил гараж с бензоколонкой и направился к нему. Снаружи висела вывеска «Гараж братьев Мэлори». Вообще-то это строение представляло собой просто старый сарай, оклеенный выцветшей рекламой сигарет и табака. Двойная передняя дверь была закрыта и заперта на засов. Дуглас уже собирался отъехать, когда отворилась маленькая боковая дверь гаража, и оттуда в солнечный свет шагнула девушка лет 25. У нее было изящное точеное лицо с узким подбородком и высокими скулами. Из-под зеленой шляпки с глубоким проломом в тулье — ох уж эти зеленые шляпки, — подумал Дуглас, — выбивались светло-каштановые кудри. Примечание переводчика. На современном сленге это означает «ветреница», «обманщица». В серых, чуть раскосых глазах читался спокойный и терпеливый ум. Ее губы слегка изгибались в улыбке, исходящей изнутри, как у пригревшейся на солнце молодой кошки, которую забавляет этот мир, известный ей из древних времен. Аккуратно одетая в недорогое платье, она держала под мышкой сумочку, натягивая перчатки. Для девушки из рабочего класса, отметил Дуглас, она держится с большим достоинством. Он наблюдал за ней со своего низкого сиденья, готовый к тому, что его заметят. Девушка остановилась, взглянула ему в глаза, на машину, без тени удивления, и пошла дальше, будто видела такие автомобили каждый день своей жизни. Он знал, что это не так. «Механик внутри?» — спросил он ровным и беспощадно безличным тоном. Девушка остановилась, все еще разглаживая перчатки, и вновь взглянула на него, явно не больше удивившись тому, что он с ней заговорил, чем сперва при его виде. «Парни сегодня днем в университете. Гараж закрыт. Здесь есть другой примерно в миле дальше по улице в сторону центра». Голос ее был низким и чистым. «А вдруг у меня не хватит бензина, чтобы проехать эту милю?» Не моргнув глазом, она оценила сарказм, скрытый за вежливым выражением его лица. Затем взглянула на свои наручные часики и резко сдернула перчатки. У нее были небольшие ладони, явно хорошо знакомые с физическим трудом. «Хорошо», — сказала она, — «сколько вам налить?» «Эй, постойте, я не это имел в виду». «Все в порядке», — откликнулась она с мягкой и радушной настойчивостью, по которой было понятно, что она знала, пускай на мгновение, что он именно это имел в виду. «Я делаю это довольно часто. В конце концов, раньше я справлялась тут в одиночку». Она бесцеремонно приткнула свои перчатки и сумочку за небольшую пулеобразную фару на сверкающем крыле машины. Уолрот молча наблюдал, как девушка прикасается к его автомобилю, будто не замечал этой дерзости. Затем откинулся на спинку сиденья, позволяя себя обслужить. «Пожалуй, такую можно пригласить поужинать или даже прокатить на машине», — подумал он в отместку за то, что она задела его гордость. «Стало быть, вы один из братьев Мэлори», — сказал он. Ее улыбка в ответ на это выбила Дугласа из колеи своей непосредственностью. Он уже не был так уверен, что невозмутимость девушки — лишь способ привлечь его внимание. Она рассмеялась. «Я сестра Мэлори», — пояснила она, поворачивая кран насоса. Ее узкие ладони двигались умело. Нежное лицо слегка порозовело от усилий. «Работаю в центре города, а Дэви и Кен занимаются гаражом, когда не ходят на учебу. Но сейчас они готовятся к выпускным экзаменам на инженерном факультете». В этих беспричинных объяснениях сквозила такая скрытая гордость за братьев, что Дуглас ощутил внезапный порыв предложить: «Когда они закончат курс, скажите им, чтобы они подъехали на новый завод Уолрота. Возможно, мне потребуется нанять еще несколько инженеров». В последний момент он сдержался, осознав, что это будет выглядеть хвастовством, и так сильно разозлился на себя, что покраснел от стыда. Он взглянул на девушку, гадая, поняла ли та, как близок он к тому, чтобы выставить себя дураком. Их взгляды встретились, и она отвернулась, но не от смущения, а потому что он не вызывал у нее никакого интереса. Когда девушка закончила работу, Дуглас расплатился с ней и наблюдал, как она аккуратно вытирает руки ветошью, оставив пока перчатки и сумочку на его машине. Она проделывала это без всякой суеты, и такое безразличное к нему отношение явно было непоказным. «Могу подбросить вас до центра. Я еду через главную площадь». «Нет, спасибо». И снова ее улыбка была непосредственной и неожиданной. «Остановка трамвая прямо здесь». От такого отпора он опять перешел на формально вежливый тон. «Просто, знаете, хотел вас отблагодарить по-соседски». «О, я понимаю», — сказала она. И Дуглас наконец сообразил, что она видит его насквозь. «Спасибо за бензин», — буркнул он и выехал на дорогу, взревев мотором. Он сердито сжимал руль, не оглядываясь, ибо знал, что будь его машина меньше и потрепаннее, девушка, возможно, согласилась бы поехать с ним. Он живо представил себе улыбку в ее раскосых серых глазах и на губах, пока она идет к трамвайной остановке. Не из-за своих или ее слов, а из-за того, какие она вызвала в нем чувства, не нагрубив прямо, он мысленно погрозил ей кулаком и пробормотал: «Детка, за тобой кое-какой должок». 2. Два дня спустя, в начале 9 утра, сверкающий Каннингем свернул с улицы и остановился перед гаражом Мэлори. И снова двойные передние двери стояли закрытыми. Первым побуждением Уолрота было нажать на клаксон и потребовать обслуживания, поскольку он пребывал в приподнятом настроении и жаждал действия. На заводе он успешно добился всего, чего хотел. Пришлось уволить только 2 человек, чтобы сбить волну протестов, и теперь он чувствовал, что все рычаги власти полностью в его руках. Дугласа все еще задевало поведение девушки из гаража, но он допускал, что составил о ней неверное впечатление, поскольку в то утро просто был не в духе. Все, что ему нужно сделать, это еще раз взглянуть на нее. Наверняка она окажется обычной продавщицей из дешевого магазина. Прождав минуту, Дуглас потерял терпение. Он вышел из машины и направился к боковой двери здания, злясь на девчонку, которая заставляла его ждать, но еще больше на себя за то, что его это волновало. Он шагнул в беззвучную темень гаража, полную разнообразных запахов, моторного масла, бензина и застарелого аромата сена и силоса, которых там не держали уже много лет. На рекламном плакате аккумуляторов было дописано от руки: «Вулканизация 50 центов». Дуглас заглянул в приоткрытую дверь, туда, где горела единственная в помещении включенная лампа. Бледно-желтый конус света падал на старый письменный стол, заваленный открытыми книгами с инженерными текстами. Рядом в полутьме сидел молодой человек, очевидно механик, и смотрел на неожиданного посетителя, покусывая карандаш.